Беседа 90. Идущего же има, Синеции от Кустодии, пришедшего град, возвестиша архиереум вся бывшая. И собравшися со старцы совет сотвориша, сребреники довольны даша воинам глаголюще. Рците, яко ученицы его нощую, пришедшие украдоша его нам спящим, и аще сие услышано будет у егемона, мы утолим его и вас беспечальны сотворим. Глава 28, стихи с 11 по 14. 1. Для воинов произошло землетрясение, чтобы их устрашить и чтобы они могли быть свидетелями. Это и случилось. Рассказ стражей об этом происшествии немало не был подозрителен, потому что одни из знамений были видны во всей вселенной, другие частно были показаны находящимся при гробе. Знамением для всей вселенной была тьма, а частным знамением было явление ангела и землетрясение. Итак, когда они пришли и возвестили о воскресении, а истина и в устах врагов ее светит, даша сребреники, чтобы сказали, яко ученицы его пришедше украдоша. Как украли? О, безумные! Так истинно ясна и очевидно, что они не умеют и солгать. Их слова совершенно невероятны, и ложь не имела никакого правдоподобия. Скажите, каким образом ученики украли его, эти бедные и простые люди, которые не смели даже показаться? Да и не была ли на гробе положена печать? Не охранялся ли гроб со всех сторон стражей воинов и иудеев? Не подозревали ли и они того же самого? Не беспокоились ли, не бдели ли, не заботились ли? Да и для чего украсть им? Для того ли, чтобы выдумать учение о воскресении? Но как бы пришло на мысль выдумать что-нибудь подобное людям, которые любили жить в неизвестности? Да и как они отвалили камень утвержденный, как укрылись от такого множества? Пусть они презирали смерть, но напрасно и без цели, конечно, не отважились бы на такую опасность, когда столько было стражей. А что они боязливы были, это показывают прежние их поступки. Так, когда Христос был взят при них, то они все разбежались. Если же они не смели противостоять и в то время, когда видели Его живым, то как они могли не устрашиться множества воинов по смерти его? Не нужно ли было разломать дверь? Можно ли было это сделать тайно даже и одному? Камень был привален большой. Для отваления его нужно было много рук. И так они справедливо говорили. И будет последняя лесть, горша первая. Это сказали они сами против себя. Им бы нужно было принести раскаяние в своем безумии, а они к прежним приплетают новые смешные вымыслы. Они купили кровь его, когда он был жив, а по его распятии и воскресении опять деньгами же стараются подорвать истину воскресения. Смотри же, как они уловляются со всех сторон своими собственными поступками. Если бы они не приходили к Пилату, если бы не просили стражи, то еще могли бы таким образом бесстыдствовать. Теперь же, напротив, они все так делали, как будто старались заградить свои уста. И если ученики не могли бодрствовать с Иисусом, несмотря и на то, что Он даже укорял их в том, то откуда теперь получили такую бодрость? Да и почему они не украли раньше, но тогда, когда пришли вы. Если бы они хотели это сделать, то сделали бы в первую ночь, когда при гробе еще не было стражи. Тогда это было нисколько не затруднительно и совершенно безопасно. Только в субботу ведь иудеи пришли к Пилату просить стражу и начали стеречь. В первую же ночь никого из стражи при гробе не было. Второе. Далее. Что значит «и плат со Смирною»? Петр видел, что он там лежал. Если бы ученики хотели украсть, то не ногое бы украли тело, не потому только, чтобы тем не нанесть бесчестие, но и потому, чтобы, занимаясь раздеванием, не разбудить тех, которые могли встать и схватить их. А снять одежду с тела было трудно, и требовалось на это много времени, потому что Смирна прилипает к телу и одежде, как клейкое вещество. Таким образом, и отсюда очевидна невероятность похищения. Уже ли они не знали неистовства иудеев и того, что этим они обратят на себя гнев их? Да и какая была бы им польза, если бы Христос не воскрес? Иудеи сами сознались, что они все это выдумали, когда дали серебро и сказали: «Рците сия вы, и мы утолим Игемона». Напрасно борясь против истины, они хотели везде распространить эту молву. Но тем самым, чем старались помрачить ее, против воли, способствовали ее воссиянию. Самые слова их, яко ученицы украдоша, подтверждают воскресение. Они согласны, что тела там не было. Если же они сознаются, что тела там не было, а лживость и невероятность похищения доказывается присутствием стражи при гробе, знамениями и боязливостью учеников, то отсюда открывается непреложное доказательство воскресения. И однако ж они с бесстыдством дерзают на все. Тогда как все заграждает им уста, говорят: «Рците, и мы утолим, а вас беспечально сотворим». Видишь ли, как все сговорены на их сторону. И Пилат, его хотели утолить, и воины, и народ иудейский. Но не удивляйся, что деньги победили воинов. Когда они показали такую силу над учеником, то тем более над ними. И промчеся слово сие даже до сего дня. Смотри опять, какую любовь к истине показывают ученики. Как они не стыдятся сказать и того, что о них разнесся такой слух. Единие же на десяти ученицы идоша в Галилею, и ови уба поклонишися ему, ови же, видевши его, усумнешися. Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 16 и 17. Это, мне кажется, было то последнее его явление в Галилее, когда он послал их с повелением крестить. Если же некоторые усомнились, то и в этом случае подивись их любви к истине, как они не скрывали своих погрешностей даже в последние дни с ними случившихся. Впрочем, и эти некоторые были утверждены явлением. Что же он сказал, явившись им? «Дадесями всяка власть на небеси и на земли». Евангелие от Матфея, глава 28, стих 18. Опять говорит с ними по-человечески, так как они не прияли еще Духа Святого, который бы сделал их возвышеннее. «Шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти вся «Елико заповедах вам». Евангелие от Матфея, глава 28, стихи 19 и 20. Здесь он говорит об учении и заповедях. Он ничего не упоминает о иудеях, молчит о прежних происшествиях, не укоряет и Петра за его отвержение, и никого из прочих за бегство. Он только повелевает возвестить по всей вселенной его учение, которое сокращенно вручил им вместе с заповедью о крещении. Но так как он заповедал им дело великое, то, ободряя их сердца, сказал: «Се, аз с вами есм во вся дни до скончания века». Не видишь ли опять силы его? И не видишь ли при том, с каким снисхождением он говорит это? Не с ними только будет находиться, говорит он, но и со всеми теми, которые после них будут веровать. Апостолы не могли прибыть до скончания века, но он говорит ко всем верным, как бы к одному телу. «Не говорите мне, — сказал он, — о препятствиях и трудностях. С вами я, который делаю все легким». Это и в Ветхом Завете говорил он часто пророкам, и Иеремии, когда тот указывал на юность свою. Моисею и Иезекиилю, отказывающимся, он говорил: «А с вами». То же самое и здесь говорит ученикам своим. Но заметьте здесь, какое различие между теми и другими. Те часто отказывались, будучи посылаемы к одному народу, эти, посылаемые во всю вселенную, ничего подобного не говорили. О скончании же века он напоминает им для того, чтобы более привлечь их, и чтобы они не на настоящие скорби только смотрели, но и на будущие бесконечные блага. «Скорби, — говорит он, — которым вы подвергаетесь, оканчиваются с настоящую жизнью, поскольку и самый этот настоящий век придет к скончанию. Блага же, которые вы получите, вечны, как я вам и прежде часто говорил». Укрепив таким образом и ободрив их дух этим напоминанием о последнем дне, он послал их в мир. Подлинно, этот день для тех, которые провели жизнь в делах благих, столь же вожделенен, сколько страшен для проведших ее в грехах, как для имеющих понести наказание. Но не будем только страшиться и ужасаться, а принесем и покаяние, пока есть время, и отстанем от нечестия. Для нас это возможно, стоит только захотеть. Если и прежде благодати многие совершали такой подвиг, то тем более можно сделать это под благодатью. Третье. В самом деле, что тягостного нам заповедано? Горы ли рассекать? Или летать по воздуху, или переплыть Теренское море? Совсем нет. Нам заповедан столь легкий образ жизни, что не нужно никаких к тому орудий, нужна только душа и расположение. Какие орудия имели апостолы, совершившие такие дела? Не в одной ли одежде и без обуви они ходили, а между тем все преодолевали. Что же трудного в заповедях Христовых? Никому не питай ненависти, никого не злословь. Противное гораздо тяжелее. Но ты скажешь, что он говорит: «Откажись от имения». Так в этом трудность. Но этого он решительно и не заповедовал, а только дал совет. Да если бы это была и заповедь, что тягостного может быть в том, чтобы не брать себе тяжестей и беспокойных забот? О, сребролюбие! Все свелось к деньгам, потому все и перепуталось. Ублажает ли кто кого, помнит деньги. Называют ли несчастным, причина опять в них же. Вот о том только и говорят, кто богат, кто беден. В военную ли службу кто имеет намерение поступить? В брак ли кто вступить желает? За искусство ли какое-нибудь хочет приняться или другое, что предпринимает? Не прежде приступает к исполнению своего намерения, пока не уверится, что это принесет ему великую прибыль. Так общими силами не посоветоваться ли нам, как бы уничтожить эту болезнь? Не стыдно ли нам, добродетелей отцов наших, тех 3000, тех 5000 человек, которые имели все общее? Что пользы в настоящей жизни, если мы не можем купить ею жизни будущей? Доколе не поработите себе, поработившего вас мамону? Доколе будете рабами денег? Доколе не возлюбите свободы и не расторгнете уз сребролюбия? Когда вы находитесь в рабстве, тогда решаетесь на все. Лишь только бы кто-нибудь обещал вам свободу. А будучи пленниками сребролюбия, вы и не думаете освободиться от этого горького рабства. То рабство еще не так тяжело, а это самое несносное иго. Подумайте, сколь великую цену положил за нас Христос. Он пролил собственную кровь свою, самого себя предал. А вы и после всего этого не спали, и что всего ужаснее, вы еще и утешаетесь своим рабством, услаждаетесь своим бесславием и желаете того, чего должно избегать. Нужно, однако, не оплакивать только и осуждать, но и исправлять. Поэтому рассмотрим, отчего эта пагубная страсть сделалась нам любезную. Итак, отчего? Отчего она нам стала любезна? От того, говоришь ты, что она доставляет славу и безопасность. Но скажи мне, какую безопасность? Конечно, ту, что мы надеемся при деньгах не терпеть ни голода, ни стужи, ни вреда, ни презрения. Итак, если я обещаю тебе такую безопасность, не перестанешь ли ты желать богатства? Если богатство только потому тебе любезно, то когда и без него можно быть безопасным, какая еще тебе в нем нужда? Но как возможно, говоришь ты, без богатства достигнуть этого? Напротив, как это возможно для богатого? В самом деле он должен по необходимости многим льстить, как начальникам, так и подчиненным, иметь нужду во многом, до низости раболепствовать, бояться, трепетать, предполагать завистников, страшиться клеветников и алчности других корыстолюбцев. А в бедности не бывает подобного, но совершенно тому противное. Это убежище безмятежное и безопасное, тихая пристань, училище любомудрия, образ жизни ангельской. Услышьте это вы, бедные, а еще более вы, желающие быть богатыми. Не бедным быть худо, но худо не хотеть быть бедным. Не считай бедность злом, и для тебя она не будет злом. Не в существе самой вещи, а только во мнении изнеженных людей лежит причина страха. Впрочем, мне было бы даже стыдно, если бы я о бедности сказал только то, что она не есть зло. Если ты внимательнее размыслишь, то найдешь ее даже источником бесчисленных благ. И когда кто-нибудь стал бы предлагать тебе начальство, какую-нибудь гражданскую власть, богатство, удовольствие, потом предложил бы и бедность и дал свободу выбрать, что тебе угодно, ты бы тотчас избрал бедность. если бы знал цену ее. Четвертое. Я знаю, что многие смеются над этими словами. Но мы не смущаемся. Вас же просим потерпеть, и вы скоро с нами согласитесь. Бедность, по моему мнению, подобна скромной, невинной, прекрасной девице. Корыстолюбие же подобно жене зверонравной, чудовищной Скилле, Гидре и другим подобным же чудовищам, вымышленным баснотворцами. Не представляй мне осуждающих бедность, но представь тех, которые через бедность прославились. В бедности воспитанный Илия восхищен был тем блаженным восхищением. Ею Елисей прославился. В бедности были Иоанн, в бедности и все другие апостолы. С богатством же Ахав, Иезавель, Гиезий, Иуда, Нерон и Каиафа погибли. Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, римский император, годы жизни с 37 по 68. Если угодно, посмотрим не на тех только, которые в бедности прославлялись, но рассмотрим и самую красоту этой девы. Взор ее чист, светел и покоен, тогда как глаза корыстолюбия то исполнены злобы, то выражают пресыщение удовольствием, то делаются мутными от невоздержания. Не таков взор бедности. Он кроток, ясен, приветлив, ласков, приятен, никому не выражает ни ненависти, ни отвращения. Где деньги, там случай к вражде и бесчисленным распрям. Равным образом уста корыстолюбия исполнены обид, тщеславия, чрезмерной гордости, проклятий и лести. А у бедности и уста, и язык здравы, исполнены всегда благодарности, благоговения, слов кротких, ласковых, покорных, одобрений и похвал. Хочешь ли ты узнать и стройность ее стана? Она несравненно выше и величественнее богатства. А если многие бегают ее, то не удивляйся, безумные бегают и других добродетелей. Но скажешь, бедного обижает богатый. Опять говоришь в похвалу бедности. Кто блажен, скажи мне, тот ли который обижает, или тот, которого обижают? Очевидно, блажен обижаемый. Но обижать заставляет сребролюбие. Сносить же обиды — бедность. Бедный, говоришь ты, томится голодом. И Павел алкал, и не имел чем утолить голода. Бедный не имеет спокойного пристанища, и сын человеческий не имел, где главу преклонить. Видишь ли ты, как далеко простирается достоинство бедности? Где она поставляет тебя? Каким уподобляет мужам? И как делает тебя подражателем самого Господа? Если бы иметь золото было благо, то Христос, который дал ученикам своим неизреченные блага, дал бы им и его. Он не только не дал им его, но запретил и иметь. Вот почему и Петр не только не стыдится бедности, но даже и хвалится ею, говоря: «Сребра и злата несть у меня, но еже имам сие ти даю». Деяния апостолов, глава 3, стих 6. Кто из нас не хотел бы сказать таких слов? Конечно, все бы, может быть, скажет кто-нибудь. Так пренебреги же серебром, пренебреги золотом. Но получу ли я силу, Петра, говоришь ты, когда пренебрегу богатством? Скажи, что сделало Петра блаженным? То ли, что он исцелил хромого? Совсем нет. А то, что он не имел богатства и через сто достиг неба. Многие из творивших чудеса низвергнуты в гиенну. Напротив, презревшие богатство получили Царство Небесное. Об этом и сам Петр говорит, вот два его изречения: «Сребра и злата несть у меня» и «Во имя Иисуса Христа восстани и ходи». Итак, что его сделало славным и блаженным? Исцеление хромого или презрение богатства? Узнай это из слов самого подвигоположника. Что он говорит богатому, ищущему вечной жизни? Он не сказал ему «исцеляй хромых», но говорит «продашь имение твое и раздашь нищим, и гряди вслед мне, и имейте имаше сокровище на небеси». Евангелие от Луки, глава 18, стих 22, Евангелие от Марка, глава 10, стих 21. И Петр опять не сказал «се во имя Твое изгоняем бесов», хотя и изгонял, но говорит «се оставихом вся, и вслед Тебе и дохом, что будет нам». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 27. И Христос, опять отвечая ему, не сказал, если кто исцелит хромого, но говорит, кто оставил домы и поля, старицую примет в вецы сем, и живот вечный наследит. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 29. Так и мы поревнуем этому, чтобы нам не постыдиться, но с дерзновением предстать на суд Христов и иметь Его с собою, как был Он с учениками Своими. Будет и с нами Он, как был и с учениками, если мы хотим следовать им и подражать правилам и образу их жизни. За это-то Бог венчает и прославляет, а не требует того, чтобы ты воскресил мертвого или исцелил хромого. Не такие чудеса делают подобным Петру, а презрение богатства. В этом и состояло совершенство апостола. Но нельзя, по твоему мнению, презреть богатство? Очень возможно. Впрочем, если не хочешь сам, я не принуждаю и не настаиваю. Но умоляю только уделять хотя некоторую часть неимущим и не искать ничего, кроме необходимого. Таким образом, мы и здесь будем наслаждаться жизнью спокойную и безмятежную и удостоимся жизни вечной, которой все мы и досподобимся, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь. Отрывок из беседы четвертой. Ниже следующий отрывок представляет более подробный ответ на поставленный Златоустом в самом начале четвертой беседы вопрос: для чего евангелист в средней части родословия опустил трех царей, а в последней, поместив 12 родов, сказал, что их 14? И следует непосредственно после слов, читаемых далее, первое предоставляю собственному вашему исследованию, а втором же скажем. Так как отрывок этот, находящийся только в трех манускриптах, был неизвестен Аниану, современнику и переводчику Златоуста, и значительно отличается по стилю от подлинных его произведений, и, кроме того, решение вопроса, данное в нем, не согласно с златоустовским, то принадлежность его Златоусту справедливо признается сомнительной. А лучше решим вам и первый вопрос, чтобы исследование его не затруднило вас, потому что в решении его есть некоторые трудности. Итак, почему евангелист говорит, что от Давида до Иехонии и пленения Вавилонского 14 родов, тогда как царствовавших было 17? Если евангелист имел в виду показать преемство царей, то его справедливо можно было бы упрекнуть за то, что он в этом преемстве некоторых пропустил. В книгах «Царств» и «Паралипоменон» одинаково говорится, что после Иорама, сына Иосафатова, царствовали преемственно три царя – Ахозий, Иоас и Амасия, а за ними далее – Азия, Иоафам и Ахаз. Между тем, евангелист, опустив трех первых царей после Иоарама, сына Иосафатова, прямо ставит Азию, Иоафама и Ахаза, а упомянутых их предшественников опускает. Очевидно, он сделал это потому, что не имел целью указать преемственный порядок царей. В противном случае, данную у него родословную следовало бы признать ошибочную. Он имел в виду указать не число преемств, а только количество родов. Это-то именно он и хочет выразить в словах. «Всех же родов от Авраама до Давида родови 14». И далее «от Давида до Иехонии и приселения Вавилонского родови 14». Евангелие от Матфея, глава 1, стих 17. А не преемств 14. И таким образом освобождается от всякого обвинения в ошибочности. Некоторые, впрочем, думают, что он мог назвать преемство, сказав таким образом: «Всех же родов от Авраама до Давида 14 преемств, и от переселения Вавилонского 14 родов». Если, говорят, он сказал так, то слова его не возбуждают никакого недоумения. Однако в этом случае он отступал бы от истории. Между тем, если он, как я сказал, имел в виду показать роды, а не преемство, а книги царств и Паралипоменон говорят о преемствах, а не родах, то при сличении их друг с другом противоречие не оказывается. Под родом нельзя разуметь время жизни человека, потому что продолжительность последней бывает различна. Одни живут очень недолго и умирают в младенческом возрасте, другие достигают отроческого возраста, иные юношеского, иные доходят до зрелого возраста мужа, а жизнь некоторых простирается до глубокой старости. Итак, что же нужно считать за род, если один доживает, например, до 10 лет или до 20, другой до 50, третий до 70, а иной переживает и за 100 лет, как бывает не только у древних, а и у нас наблюдается. Итак, каким же образом можно называть родом человеческую жизнь? Нельзя принять и время до рождения детей, потому что одни женятся и производят детей раньше 20 лет, а другие начинают лишь после 30. Да и при одинаковом возрасте одни видят только первое поколение сыновей, другие доживают до четвертого поколения, так что видят своих потомков в продолжении лет 50, а иные и в течение 70 лет остаются без всякого потомства. Как же нужно считать роды? По тем ли, которые долго живут, или тем, которые недолго? По тем ли, у кого дети рождаются раньше, или тем, у которых позже? По тем ли, которые видят только первое поколение, или тем, которые видят их много? Из этого исследования можно видеть, что божественный евангелист, имевший в виду указать не преемство, а роды, и считавший их известным самому ему образом, мало заботился о точной передаче преемств, показанных в исторических книгах, и принял в генеалогию столько лишь лиц, сколько нужно было ему, чтобы вышло полных 14 родов. Генеалогия таким образом остается правильной и нисколько не противоречит историческим книгам. Итак, первое затруднение решено. Теперь нужно сказать о втором. Почему евангелист говорит, что от Иехонии до Иосифа 14 родов? тогда как в родословии их только 12. По той же самой причине. Он хотел, как я сказал, указать не преемство, а роды. А часто случается, что у людей долголетних преемств бывает немного, а число родов получается полное. Подобно тому, как в период времени от Давида до плена при большем числе преемственно следовавших лиц количество родов указано меньшее, именно из 17 преемств названо только 14 родов, так точно и здесь, из 12 родов, составляется 14 полных родов. Так как этих 12 мужей при их вероятном долголетии было достаточно, чтобы составилось 14 родов. Таков один способ решения вопроса. По другому же решению, окажется, что в этом последнем ряду преемств указано 14 родов, вполне согласно с историей, если именно к 12 присоединишь самого Иисуса Христа, считавшегося сыном Иосифа, и, кроме того, и Иехонию, бывшего в Вавилоне, отличного от того, который раньше переселения царствовал в Иерусалиме. После Иосии было двое царей с именем Иоакима. Один сын самого Иосии, который после него царствовал в Иерусалиме, другой Иоаким, сын этого последнего. Они же назывались и Иехониями по греческому произношению имени. Итак, первый Иоаким, он же и Иехония, сын Иосии, должен быть причислен к родам до первого пленения. Второй же Иоаким, он же и Иехония, сын первого Иехонии и внук Иосии, должен быть относим к родам, считаемым от пленения до Христа. И тогда получается полное число 14 родов. А что Иоакимов было двое, об этом свидетельствует книга царств, в которой говорится об этом так: «И поставит царем фараон Нехао над Израилем Елиакима, сына Иосии, и примени имя ему Иоаким». 4 книга царств, глава 23, стих 34. Вслед за тем говорится, как он умер и почился отцами своими, и как затем царствовал вместо него Иоаким, сын его. В самом начале царствования этого последнего пришел Навуходоносор, царь Вавилонский. Навуходоносор II с 605 по 562 год до Рождества Христова. Вавилонский царь в 597 году до Рождества Христова захватил Иерусалим. «И осадив Иерусалим, взял его, а самого Иоакима и всех людей его отвел в Вавилон». Этот второй Иоаким, которого назвал Иехонией пророк Иеремия, был внуком Иосии, а не сыном. Поэтому справедливо он причисляется к третьей части генеалогии от Иехонии до Христа, состоящей из 14 родов, тогда как отец его, бывший сыном Иосии, относится к предшествующим родам. Таким образом, и число последних 14 родов становится у нас полным. Далее в означенных трех манускриптах следуют слова: «Мне кажется, что он причисляет к родам время пленения» и так далее.